Мы изучаем Откровение, 14 глава, сегодня с 1 по 8 стих, не всю мы главу будем. Вот. А до этого мы должны вспомнить, мы изучали 13 главу. И в 13 главе очень много вот этого драматизма скорби, великой скорби. Дракону, его зверю, лжепророку дана власть определенная. И они вот что хотят, то и делают. И они в особенной злобе. И они искусны в обольщении. И у них есть средства надавить, если как-то словами не помогло. Вот. То есть это очень тяжелое время, и там всем положено поклониться этому образу зверя. Если кто не поклонится, не сможет покупать, продавать, и даже может лишиться жизни. Вот. И всем положено вот это начертание на руку или на лоб, вот это число зверя. Да? И вот знаете, вот когда мы читаем вот эту 13 главу, мы можем думать, три шестерки, там, начертания. Нам может быть это интересно, но в принципе мы можем не принимать это к нашей личной жизни. И я вот такую хочу вещь сказать. Да, некоторые вещи, такой драматизм, возможно, Бог нас милует, и мы не попадем, да, в такой драматизм и в великую скорбь. Но скорби и искушения, и давление на нас поклониться в философии зверя, тайна Антихриста, она по-прежнему сейчас. И чтобы не принять начертания вот этого зверя там, нужно в этих наших маленьких искушениях научиться говорить «Сатане нет, а Богу да». Понимаете? Ну вот, чтобы практическое, чтобы это было. Я как пастор часто общаюсь с христианами, и я им говорю, потому что Библия так говорит, ты должен жениться или выйти замуж за верующего. Библия очень много говорит, да? Но христианин или христианка уже в каких-то взаимоотношениях, человек неверующий, вот. Но он вовлечен сердцем, ему нравится этот человек, да? И вот у нее есть выбор. У нее есть сильное желание, ну, вы сами понимаете, любовь, эмоции, все это очень сильное, да? Любовь к человеку и любовь ко Христу. И создается такое давление, послушать истину или принять, по сути дела, вот это начертание, пойти на этот компромисс, понимаете? И иногда в нашей вот в жизни, которая, казалось бы, какие здесь драматизм, что такого, как бы, жизнь продолжается, никто тебя за это не убьет, ты сможешь продавать, покупать, жизнь продолжится, Бог даст тебе другую девушку или парня, которые от Бога, которые поистине для тебя, да, и вот трудно, и мы иногда сталкиваемся с нашими маленькими искушениями, мы поддаемся, и мы принимаем эту философию, и в каком-то смысле начертание от сатаны, понимаете, и нам нужно учиться в нашей повседневной жизни говорить «нет греху» и говорить Богу «да», это тяжело иногда, согласны? Это тяжело. Поэтому мы молимся, чтобы Бог нас не вел в искушение. Или говоришь христианину или христианке, вы не должны до брака жить вместе. Ну, и вот я вижу, как христианин или христианка чувствуют, они вовлечены, все, они боятся, что они потеряют, что все, этот парень или девушка уйдет, и все разладится, счастье разрушится, вся жизнь разрушится, все, человек не представляет. И вот на нее такое давление создает, и зачастую, я знаю, вот сколько я уже пастор в церкви, 30 лет, что ли, получается? Чуть поменьше, 25. Вот, и очень часто, когда люди выбирают вот это, а не церковь, не истину, и их здесь, они потом уходят. Если мы в таких мелочах не научились греху, бороться с грехом, как мы сможем, когда не купить, не продать, и жизнь в опасности, как мы тогда сможем сказать греху нет, да? Вот, поэтому то, что мы изучаем... Да, этот драматизм, в принципе, все это семь голов, все, возможности не коснутся, но идея борьбы с грехом, она не изменилась. Поэтому книга Откровения, она очень нам помогает. Апостол Иоанн, он за веру был сослан на остров, на каторгу он был сослан, надо не забывать. Христиане вот в конце первого века, они могли легко потерять жизнь, были сильные гонения, с ними поступали, как ссор земли поступали. Да, вот в такой атмосфере это написано. Поэтому давайте благодарить, что мы живем в более-менее для христианства в этой стране мирное время, да, вот, но в то же время должны понимать, что и все равно у нас есть эти искушения, потому что когда все хорошо, тоже есть искушения разные. Поэтому будем... себя как бы вписывать, себя ставить на место этих ситуаций в книге Откровения, чтобы получить то же самое назидание. И мы не до крови сражались с грехом, да, не до крови, вот, но все равно, понимаете, у нас есть этот запинающий грех, который запинает нас, вот, и нам нужно вот эти вот назидания. Итак, у нас здесь получается сказано, что великая скорбь, но для верующих сказано, да, что терпение веры святых, там сказано в 13 главе, да, это тяжело, терпение веры святых, а сегодня в 14 главе как раз Бог и Дух Святой будет объяснять, почему, чтобы вдохновить это терпение, чтобы вдохновить эту веру. Потому что когда в Библии описываются какие-то драматические события, какие-то сцены суда, какая-то скорбь, и в Откровении, и во всей Библии, в Исаии, Иеремии, когда это все описывается, потом дается всегда надежда. Всегда, описывая скорбь, Бог дает нам надежду. И вот сейчас, после вот этих трудных глав, когда зверь, ему дана власть, он убивает, кто не поклоняется, святые как бы проигрывают, ну, физически, да, вот, и как раз логически нужна поддержка для верующих. Вот как раз это такая глава, этому и посвящена, 14 глава, с 1 по 5 стих я прочитаю. То есть, вот то, что мы видели, вот это зло торжествует, да, и потом «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Да? Не имя зверя, а имя Отца. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. Никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Ангелом, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Ангелу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Агнец на Сионе, разберем немножко текст. Агнец на Сионе, Сион, он находится в Иерусалиме. Значит, мы здесь видим, что второе пришествие. Разве не второе пришествие является вот этой поддержкой, когда мы читаем вот эти картины торжества, временного торжества зверя? И вот мы видим, что эти 44 тысячи, они выжили физически, и они стоят ангцем. Они пережили этого зверя, они не приняли это начертание, да? Они не могли покупать, продавать, но Бог их сохранил, и они торжествуют, они не постыжены. Потому что на них смотрели, как на сумасшедших, все знак зверя принимают, а они нет. Вот они не постыжены. И вот они со Христом в Иерусалиме на этой горе Сион торжествуют. Имя написано. Не какое-то именно имя зверя, а именно Отца Бога, Творца написано. Противовес, да? То есть вот эта глава, напоминаю, это в противовес 13 главе описание зло и 14 главе описание торжества верующего. Вот это, чтобы терпение и вера была, нам нужно читать вот это. Так, значит, это у нас, надо сразу сказать, что вот эти вот главы, которые мы изучаем в книге Откровения, они вне хронологии. Хронология у нас, когда у нас 7 печатей, 7 труб и 7 чаш. Вот это хронология. А сейчас как бы из хронологии выходит и логическая такая идея здесь, чтобы логически мы поняли, да, есть зло, но есть и торжество, если мы терпим и верим до конца. Вот такая вот мысль. Это логически нужно сказать, прежде чем дальше перейти, что для верующего вот такая есть надежда, награда. Так? Вот, слава Богу, они теперь с ангцем, с Иисусом, да? Вот эти 144 тысячи, о которых мы читали в 7 главе. Голос на небе, как шум множества вод. Это что такое? В 1 главе 15 стихе мы там читаем, и там голос Иисуса, но мы здесь понимаем, так как Иисус здесь на земле, значит, это голос Бога Отца, это голос Бога с небес. То есть Иисус на земле с этими 144 тысячами, да, и в то же время Иоанн видит, и он также слышит с неба голос. То есть у нас тут земля и небо, да, вот. Вот, то есть это голос Бога получается, и также он, ну, как шум, множество, вот, да, это голос Бога. Потому что в книге Откровения, в первой главе, мы об этом читали, это принадлежит Божеству, это принадлежит Богу Отцу и Сыну. В триединство мы верим. Вот. И также он услышал голос или звук, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Когда мы читаем Откровение 5 глава 8 стих, мы видим, что гусли, они у кого? У 24 старцев, они здесь упоминаются у нас тоже. 24 старца, сейчас много не буду говорить, это представители церкви. Мы вот в часовне, мы верим, что церковь будет вознесена до великой скорби, и 24 старца, они представляют церковь там на небе. То есть в это время на небе находятся вот эти 24 старца, которые представляют церковь. Это вся вот наша церковь, ну все верующие христиане, они вознесены до великой скорби, наподобие, как Ной был избавлен от потопа. Вот так. То есть, что у нас получается, у нас здесь они поют на земле, вот эти 144, они поют, это подразумевается именно 144 тысячи, да? На земле люди поют, верующие, а верующие на небе играют на гуслях. Ну, примерно так вот, как бы здесь говорится, да? Смотрите, как получается интересно. Эта песня, они на земле, но эта песня, она как бы перед престолом, как будто пространство теряет время в духовном смысле, понимаете? Эти на земле, да, поют, а те на небе играют, и это все объединено. Небеса объединяются с землей здесь. В поклонении земля объединяется с небом. Вот подумайте так над поклонением, вот музыкальное поклонение, вот как у нас сегодня. Вот давайте о поклонении подумаем, да. Пусть это вдохновит нас. Чтобы когда мы здесь поем, чтобы мы не просто как бы, понимаете, чтобы мы верили, что происходит, куда это доходит. И в поклонении как бы пространство, оно как бы вот в духовном плане теряет смысл. Мы как будто перед престолом. И там тоже как бы музыка играется, а мы здесь поем, понимаете? Как это должно нас вдохновлять на поклонение, которое часть вот этого каждого воскресного служения или других служений посреди недели, братья и сестры. Мы иногда думаем про поклонение, что поклонение – это как бы разогрев, чтобы вот слово послушать. Это действительно так, когда мы поклоняемся Богу, потом наши сердца как бы размягчаются. Это действительно так, но это не только, пожалуйста. Пожалуйста, это не только вот разогрев для слова. Мы можем вообще отменить слово, только сделать 30 минут поклонения, и этого будет достаточно, понимаете? Я хочу, чтобы вот Дух Святой вдохновил нас всех, и меня, и вас, на поклонение. Понимаете, гитара, там, простые голоса, там, да? Но на самом деле это все величественно, это духовно. В нашем поклонении небеса объединяются с земным. Прекрасная же картина, а? Разве это не должно нас вдохновлять? Пусть это смахнет всякую рутину какую-то, понимаете, чтобы мы в этих маленьких вещах, в нашем поклонении, да, под гитару там или с пианино, чтобы мы увидели, в этих маленьких вещах мы увидели великую вещь. А ведь мы иногда опаздываем на поклонение. Почему? Потому что, наверное, мы не понимаем, как это важная часть богослужения. Зачастую иногда вот у нас, может быть, у протестантов это больше такая проблема, мы все слово, да, это очень важно. Но вот это вот поклонение, если хотите, литургия вот этого, да, она тоже должна быть и присутствовать, да, вот эта вот определенная мистика, вот эта определенная связь неба с земным, понимаете, как здесь, они на земле, на сегодня стоят, а там играют, и это все объединено, потрясающе. Наше поклонение, вот, да, мы сейчас теперь как бы не на горе и не в Иерусалиме, да, такое поклонение сейчас, да, в духе, да, и в истине. Вот это все наше. Пусть и нас это вдохновляет на поклонение. Вот это музыкальное. Аминь. Пересмотрите, братья и сестры, вот на поклонение. Вот здесь вот 30-20 минут мы поклоняемся. Или 3 минуты там, или 5 минут там одну песню споем там на домашке или еще где-то. Пересмотрите, это все очень духовно, это все священно, это потрясающе. Эти поют здесь, да, а там на гуслях, и это все объединяется, как бы, это все по вере, это все наше, это все благословение Нового Завета. Завесы все уже нету, можно входить в святое святых. Мы про молитву примерно то же самое говорили, да, там эти чаши, благовония, фимиам, там, да, молитвы всех святых, и здесь поклонение тоже. Так вот, книга Откровения, она пусть нас так вдохновляет. Никто не мог научиться, здесь сказано в 3 стихе, да? Ну, как это понять? Это несложно понять. Вот опыт вот этих 144 тысяч, он особенный. Они жили в очень-очень трудное время. Они прошли через многое. У них было очень много страхов, переживаний и реальных опасностей. Они жили в то время, когда власть была дана, огромная власть была дана дракону и зверю. Это великая скорбь. Это не просто скорбь, это великая скорбь. И вот это их опыт, особенный опыт. И они сохранили веру. И они не пошли на компромисс. Никакого лукавства они не пошли. Никакого лукавства у них не было. Это их особенная любовь через то, что они прошли. Это их особенный опыт с Богом. И поэтому в этом плане, и говорится, другие не могли этому научиться. Через это их посвящение. Понимаете? Есть вещи, которые в моей жизни произошли, и я могу о них говорить, и вы не поймете, если вы через это не прошли. Или то же самое в вашей жизни что-то произошло, вы говорите и благодарите Бога, а я как бы да-да, аминь-аминь, но сам я через это не прошел и немножко могу не понимать. Ну, понимаете, да? И вот в этом плане никто не может научиться, не то что там ноты, слова выучить, это может любой. Именно так петь сердцем, всей жизнью, всем сердцем, поклоняться. Да, вот это огромное благословение и честь для этих 144 тысяч. У нас контекст то, что вот эти вот поют зверю здесь, там, как кто сравнится, там, кто сразится, там, какой он великий, там, да, зверю не поют. А эти нет, они не заворожены вот этим мирским, они поклоняются Христу, и они готовы были умереть и следовать за Иисусом. И это особенный их опыт. В этом плане никто не может научиться вот такому вот пению, агнец с ними стоит, через что они прошли, да, и вот все, теперь агнец с ними стоит на горе, все, эту радость уже никто не отнимет у них, да, вот, ну и это мы можем к себе тоже применять, Бог проводит через нас, через маленькие наши скорби, чтобы потом дать нашу песню, которую только мы можем петь Богу и прославить его особенным образом, понимаете? Поэтому, попадая в трудные времена, давайте сохраним веру, давайте сохраним терпение, и у нас будет новая песня, и у нас будут особые взаимоотношения со Христом и особая связь с небесами тоже. Это как бы для всех спасен, как бы, да, слава Богу, да, но есть больше сокровища на небесах, да, есть больше награды для верующих. Кто-то просто спасется, как бы, ну, у него как бы там все сгорит, а кто-то будет спасен и придет, и у него там ничего не сгорит, не разрушится. То есть есть определенные для нас верующих степени благословения там в будущем, да. То есть мы не просто хотим туда попасть, мы хотим, чтобы нам венец дали, как Павел говорил, да, чтобы первым прибежать, стремиться к этому, но если что-то хорошее, ты всегда стремишься к этому, так что вот у нас, здесь у нас в современной жизни, у нас тут звезды эстрады, хиты там, все там, люди хотят научиться хорошо петь, там, стать популярными, и все, а популярность, вот с духовной точки зрения, оно не в то, что у тебя идеальный слух, а то, что у тебя сердце, в идеале с сердцем Христа, понимаете? И вот такое вот поклонение, оно, и ты хоть ты супер музыкант с идеальным слухом, ты этому не научишься. Другие не могли этому научиться. Это именно единство со Христом, вот это ценно для Бога, вот это вот поклонение такое всей жизнью. Бог учит нас чему-то на земле. Получается, сейчас особенное время, чтобы потом у нас была вот эта особенная песня. Даниил 12:3. «Разумные будут сиять, как светило, и обратившие ноги к правде, как звезды». Вот все люди сейчас в той или иной степени хотят в этом мире быть звездами. Да? Это нормально, но Бог нам предлагает самое высокое – быть звездой вот в духовном плане по-настоящему для небес. Бог прославит нас, когда мы сохраняем терпение и веру, когда мы говорим греху «нет», когда мы бодрствуем. Бог нас прославит, это будет такая песня, и мы будем сиять, как звезды. Это награда, опять же, в контексте, через что проходят люди вот в 13 главе верующие. Да? И это пусть нас тоже вдохновляет, что и нас ожидает награда, когда мы верны до конца. Говоря, вспоминая, что мы же еще семь писем церквям, с семи церквями изучали, да, там непосредственно говорится, там тоже терпение, вера там говорится, там тоже определенные искушения и гонения, там тоже скорбь, не великая скорбь, но там тоже скорбь, вот, и поэтому, в принципе, вся Библия, книга Откровения, она призывает нас Терпи, верь, смотри, какая ожидает тебя награда. Не бойся, даже убивающих тело, да, нас Иисус учит. Первенцы Богу. Ну, первенцы, вот здесь сказано это в каком стихе? В 4 стихе. Как первенцы Богу. Первенец в Библии, он не всегда математически или по численности первый, по порядку, как бы такая, не всегда математический порядок соблюдается. Есть логика, да, не строгая математика. Например, Исав и Иаков, да, но в Исходе 4.22 называется «Израиль – мой первенец», хотя на самом деле Исав первый родился, да. Или, допустим, у нас Манасия и Ефрем, да. В Иеремии 31 там говорится, что Ефрем – мой первенец, хотя на самом деле математически Манасия был первенцем, да. То есть для Бога важно не эта математика, ему важно наше сердце, вот. И вот здесь вот эти 144, они как бы первые спасены из этого вот будущего поколения Израиля. Израиль сейчас в основном он не верит, да, но настанет вот это время, когда Израиль начнется обращаться ко Христу, верить, что Иисус есть Христос. И вот эти будут 144 тысячи, самые первые, которые покаялись, обратились к Иисусу. И не просто обратились, они вот в полном таком, сделали такое посвящение, следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. Вот это ключевое, следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. Следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. Пошел бы я или вы за Иисусом, куда бы он ни шел. Пошел бы я. Вот тоже как бы... И это опять же в контрасте поклонению зверю. Там люди пошли за этим зверем, за его начертанием, за правом покупать, продавать, да и вообще они... Но кто сразится? Кто сразится? Ну все, никто. Ничего лучшего на земле и сильнее не было. Да? Это стоит поклонению, да? Но вот эти 144, они поняли, нет, есть Иисус, Он царь царей. Они сохранили эту веру в трудных обстоятельствах, что Иисус царь царей. Иисус был их Господом. То есть это такая вот особенная посвященность, и поэтому они здесь называются первенцами. Особая такая непорочность. Вы помните, как про Иова было сказано? Да? Во времена Иова были и другие верующие люди, да? Но вот Иов, он особенно был непорочен перед Богом. И вот эти 144 тысячи наподобие вот этого праведного Иова. Вот здесь также надо отметить, что когда говорится... 144 тысячи израильтян. Я делал изучение, когда мы про первый раз про 144 тысячи упоминал, что это израильтяне в прямом смысле. Я это делал изучение. Сейчас я не буду об этом говорить, если что потом спрашивайте. Вот. Но и значит, вот израильтяне, они верят в Ангса, да? И вот это отвечает на вопрос или на такое непонимание, потому что мы часто говорим, что весь Израиль спасется, и возникает вопрос, я часто его слышу, а как же они спасутся? Вот нам надо в Иисуса верить, а они что, спасутся без веры в Иисуса? Нет. Они тоже спасутся верой в Иисуса, но другого имени нету. То есть спасается, что сейчас, что в будущем, то же самое. И в этом плане израильтяне, они, ну, тот же самый путь, как у нас, только через Иисуса Христа. Никто не приходит, ни израильтяне, ни язычник, только через Иисуса Христа. К сожалению, такие вопросы есть, и, к сожалению, есть такие даже учения. У нас один пастор пошел вот этой вот кривой дорогой из часовни на Голгофе, который начал говорить, ну да, мы христиане, как бы мы язычники, нам нужен Иисус, а вот иудеи, они как бы там соглашаются, стараются с Ветхим Заветом, и они как бы вот сами по себе спасаются, им как бы заместительная кровь Иисуса им не нужна. Вот так вот. Вот это есть такие учения. Вот. Иисус, надо не просто верить, что Иисус там Сын Божий, что Он воскрес, надо верить в заместительную жертву Иисуса Христа. Иисус не просто дал пример, Он дал пример, но именно Его главная миссия – искупление. Они искуплены. Искупительная кровь, надо в это верить. Вот это самое главное, и это для всех. Без веры в искупительную кровь, даже если ты соглашался, там интеллектуально, Иисус, Сын Божий – этого недостаточно для спасения. Нужно верить в искупительную жертву Иисуса Христа. Что Он сделал на кресте? Для чего был нужен крест? Показать, что надо так жертвенно любить других? Да. Но самое главное не это, а то, что искупление за наши грехи. По-другому наши грехи или грехи израильтян никак не искупить. Эти 144 тысячи, они искуплены, потому что они уверовали в искупительную жертву Иисуса Христа. Это очень важно. Так, на это мы ответили. Не осквернились женами. Вот. И девственники. Девственники – ключевое слово. Это, наверное, может быть, это может быть немножко трудным для нас, да, я знаю, по вопросам. Значит, у нас в Левите 15 глава 18 стих, там по левитскому, по Ветхому закону, там ну, человек не мог, там, допустим, идти в поклонение, да, поклоняться Богу, пойти принести жертву, если он, ну, был с женой в эту ночь. Он должен дождаться там до вечера, тогда он как бы чист. То есть, вот так вот. То есть иудей, который читает вот этот, он поймет вот это слово осквернение. Это имеется в виду осквернение, вот как там в Ветхом Завете верующий был нечист, если вот он был с женой, да. Ну, близость с женой у него была. Вот. И они девственники, да. Ну, конечно, надо сразу сказать, что это и в прямом смысле подразумевается про этих 144 тысячи, да, и в духовном плане это подразумевается, вот. Говорится, подчеркивается их особенная посвященность Христу, понимаете, вот. И вот тут надо такую вещь сказать, что есть вещи, которые у нас, евангельских верующих, у протестантов, определенные слабости, пробелы, скажем так. Вы знаете, иногда, когда ты борешься с какой-то ошибкой, ты можешь сам палку перегнуть, понимаете такое, да? Вот сейчас я объясню. Вот когда, вот католики до реформации, у них было очень сильное учение о безбрачии, да? Там священники должны быть безбрачные, монахи, все это очень так, очень много об этом говорилось, и там произошло в католичестве определенные перегибы с этим обетом безбрачия, да? Вот, некрасивые вещи там происходили, и вот Лютер, там первые протестанты, они как бы захотели вернуться как бы к полному пониманию истины, вот, и там монастыри отменили там все, и священники, ну, пасторы могут и даже должны быть женатыми, вот. Но так как вот протестанты, мы как бы вышли из полемики с католиками, с нашей стороны, пытаясь показать благословенность брака, взаимоотношений, ну, в средние века это вообще считалось неправильно, нечистым, да, это считалось... Мы, протестанты, пытались показать, что это тоже свято, это чисто, близость между мужем и женой, это все, это хорошая иллюстрация любви и близости, и одного тела мы со Христом имеем. Вот, да? Но у нас тоже, у протестантов, произошла такая определенный перегиб, мы, критикуя вот этот вот обет безбрачия, так его стали критиковать, что перегнули палку, и в принципе во многих евангельских церквях, и я даже замечаю в часовнях, обет безбрачия, вообще про нее ничего не говорится. Когда читается Римлянам, простите, Коринфянам, 1 Коринфянам, 7 глава, там она вся посвящена именно безбрачию. Павел об этом говорит. Павел воспевает это безбрачие. Он говорит, как это хорошо. Он очень много это объясняет, что это лучше. Вот. Хотя он и говорит о браке, но он я хочу, чтобы все были как я, он там говорит, понимаете? Вот. И иногда в Евангелии церкви, когда надо учить об обете безбрачия, потому что именно там Павел учит, как-то так вскользь все проходит, и говорится, что это не говорится, что это есть, а говорится, что это не есть. Ну и получается, в евангельском движении, я уверен, что у нас тут мы недоучены в этом плане, в плане безбрачия. Понимаете, братья и сестры? У нас в евангельских церквях тоже есть определенные проблемы. И так как вот мы боролись с тем плохим безбрачием, да, мы сами тоже перегнули палку, и безбрачие, оно, по сути дела, особенно и не учится в евангельских церквях. Поэтому нам, конечно, трудно такие места читать. Трудно. Католик бы прочитал, он бы сразу все понял. А нам, евангельские, немножко это трудно, девственники и что, как бы, вот, понимаете? Вот, и поэтому я кратко скажу, вот первое послание Коринфян, 7 глава об этом говорит. Павел говорит, это благословенное состояние, вот так вот служить Господу. Аминь. Почитайте 1 Коринфян, 7 глава. Это благословенно. И должен быть баланс. У каждого, конечно, свой дар, да, но и учить об этом нужно. Нужно людей вдохновлять. Потому что, когда евангельские верующие, они обращаются к 7 главе 1 Коринфян, они не обращаются там, чтобы какая Божья воля, они ищут там, а можно вот второй раз или третий раз жениться или выйти замуж, вот с таким, потому что у нас, у евангельских верующих, быть одному – это плохо. В некоторых церквях даже учат, что пастор, он не может вообще быть не женатый, ему обязательно надо жениться. И вот такой перегиб произошел, и мы смотрим, человек один, и мы пытаемся найти ему мужа или жену изо всех сил, и даже не допускаем, что, а может быть, у него дар призвания к такому вот служению Христу, понимаете? Ну, конечно, тут я понимаю, тут... 5 минутами не обойтись, вот. Но пусть Дух Святой помогает нам. Я просто хочу сказать, мы должны понять, что у нас есть определенные слабости, да, и то, что мы не понимаем этот текст, это говорит о том, что это не с текстом сложно, это просто с нашей перспективой сложно. Безбрачие – это благословенно, это хорошо, и если есть у кого-то такой дар, призвание, мы должны вдохновить, поддержать этого человека, а не как бы жалеть его, ну что ж, вот несчастный он, понимаете? Братья и сестры, понимаете? Это Павел говорит очень много в Коринфянах, 7 глава, 1 Коринфянам. Вот, и вот эти вот 144 тысячи, они вот такие, они оставили... Вот эти негреховные, брак, конечно, это благословенно тоже, они оставили ради Христа. И Павел тоже говорит, безбрачные, они могут в определенных вещах лучше послужить Богу, чем люди в браке. И вот они так, следуя за Христом в эти трудные времена, они вот так вот посвящены, они следуют за Иисусом, куда бы Он ни шел, и вот они благословены, и у них особенная песня, они не постыжны. Они вот с ангцем здесь, на этой горе, и сейчас все изменится, мир будет совсем другой. Мир будет совсем другой, и они особенно отмечены, вот эти 144 тысячи, они особенно благословлены, они особенно благословлены. Это особенная их посвященность такая, и награда. Опять же, это в противовес поклонению зверю, да, они награждены. Они не постыжны. Дальше 6 по 7 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил им громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Остановимся. Вот, ну, ангел с неба, ну, и надо подразумевать это, прежде всего, в значении, в прямом смысле. Возможно, скорее всего, так и будет в период великой скорби. Ангел прям будет лететь, вот как сейчас, ну, может быть, мы не слышим. И он благовествует и проповедует, и все живущие языки, колен, народы, они слышат, да. Великая скорбь, она скорбная, но и сила знамений, и сила Божья, она тоже там будет великая. Вот. И в частности, то, что этот ангел летит и всем благовествует, вот так вот четко, громко, да, это, конечно, милость Божья. Это трудные времена, очень много зла, антихрист царит, да, но и Бог дает дополнительные меры, чтобы люди могли спастись, чтобы люди могли осознать, где ложь, а где истина, где творение, а где творец, и кому, и чему поклоняться, понимаете? То есть Бог по своей милости в эти трудные времена, Он дает дополнительные меры, устраивает, чтобы люди спаслись. Это милость Божья, это милость Божья. Здесь будут очень много сверхъестественных катаклизмов, там звезды падают, солнце там померкло, да, вот. И, в принципе, когда ангел полетит, при всем этой необычной этой великой скорби, я думаю, это не очень трудно будет поверить, что и ангел действительно от Бога летит и проповедует, вот. Ну и кто, в принципе, захочет, это будет поддержка для них, это милость Бога, что Бог вот так вот, сейчас церковь проповедует, да, вот, а там не только верующий, но и сам ангел будет проповедовать, вот, но сейчас это наша миссия в Духе Святом, сейчас Дух Святой через церковь действует, вот, а там будет Дух Святой аж через ангела вот так вот действовать. Убойтесь Бога, что он говорит, вот интересно, он же проповедует благовествование, вечное Евангелие, да, вот как мы думаем, проповедь Евангелия, да, не получается так, что мы когда думаем про Евангелие, мы думаем, говорим про любовь, это очень много, это самое важное, да, но мы как-то иногда, когда думаем про Евангелие, мы думаем, вот закон, вот он как бы там строгий, а Евангелие это вот только как бы позитивные, такие приятные вещи, хорошие вещи, никаких резких особенно высказываний не надо, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы там как-то не надо грубости каких-то там, вот, мы иногда так думаем, но вот здесь проповедь Евангелия, и мы здесь он говорит, мы видим, что он говорит, убойтесь Бога. Убойтесь Бога, наступил час суда. Вот это тоже, это, вот так вот тоже мы должны проповедовать, если мы хотим полное Евангелие нести. Вот так тоже страх Господень нужно проповедовать. Аминь. Кому-то надо со смотрением, с утешением нужно проповедовать, да. А кого-то надо страхом спасать, и Новый Завет об этом говорит. Это нужно. И Первая Церковь, мы читаем Деяния, они имели страх Господень. Они имели страх Господень, особенно когда там два верующих за ложь погибли моментально. А прочие боялись присоединиться, там даже сказано, понимаете? И это делало свидетельство церкви, оно сильным. Страх Господень – это вот начало мудрости. Но вот надо сейчас вспомнить это. Это начало мудрости. Если человек не боится Бога, то у него куча будет всяких проблем. Он не до конца будет понять, а почему надо по благодати жить. Вот я вроде закон не соблюдаю, то есть, простите, соблюдаю, а что такого? Почему? Зачем мне благодать? Зачем мне искупительная жертва Иисуса Христа? Когда у него есть страх Господень, он трепещет перед Богом, потому что Бог свят, а он грешный, он это осознает. И тогда он сам вам скажет, брат, скажи мне, что мне делать, чтобы мне спастись? Как мне избавиться от озера огненного? И он будет держаться собрания. Что нужно сделать? Молиться, ходить на собрание, поклоняться, читать Библию, жертвовать, служить, творить дела милости. И ему все это будет легко, класса, и у него не будет там какого-то ропота, когда есть страх Господень. Потому что когда у тебя есть страх Господень, ты понимаешь, что ты раб ничего не стоящий. Ничего стоящего. Вот и там Иисус тоже говорит, когда вы все сделаете, стойте в сторонке и говорите, что я раб ничего не стоящий. Да? Вот такое вот смирение. И вот этот страх Господень, он помогает благодати, держаться за благодать. Страх Господень помогает ценить благодать. Понимаете? Страх Господень помогает оставаться в благодати, а не там свалиться на какой-то там, на какие-то дела. Потому что ты понимаешь, какие дела? И вообще ничего, да? И вот страх Господний, это целительно, это хорошо, это основа, начало мудрости. Это любовь, мы скажем так, это продолжение мудрости, но начинается именно со страха Господнего. И когда приходят вот такие скорби, как в 13 главе мы читаем, и если есть страх Господний, тогда ты больше все-таки Бога боишься, а не дракона. Понимаете, когда есть страх Господний. Когда страха Господня нет, ты начинаешь бояться дракона, то, что он у тебя отберет жизнь или уберет от тебя комфорт, и ты можешь поддаться и принять его условия, его начертания. А страх Господень, он помогает. И вот здесь вот часть этого Евангелия, часть этой радостной вести, то, что идет суд. И чтобы спастись от этого суда нужно... Убояться Бога, покаяться, уверовать в Агнца, его искупительную кровь. Без этой искупительной крови будет суд и будет осуждение. У нас здесь в контексте опять вот этого зверя и дракона. Зверь, дракон – это создание, а Бог – это создатель. И здесь поэтому говорится, поклонитесь сотворившему, поклонитесь создателю, не поклоняйтесь дракону. Как бы он велик ни был, говорят, никто с ним не сразится. Создатель силен разобраться с творением, поэтому надо поклоняться Творцу, а не творению. Надо Творца бояться, а не то, что в этом творении ты что-то упустишь, даже жизнь. Потому что Бог может воскресить, восстановить жизнь, Он может, может. Самое главное, чтобы у нас было покаяние и вера. Вот, иметь такой вот страх Господень, и когда мы проповедуем другим людям, вы иногда замечали, вы ему говорите про любовь Божию, а он, любовь Божия, ну здорово, как в копилочку положил, все, спасение потерять нельзя, о, отлично, хорошее Евангелие, понимаете, но очень часто это вредит человеку, когда у него вот эти основы о страхе Божьем не заложены. страх Господень. И вот опять же, я когда читаю 13 главу и ставлю себя на это место, это трудное время, это трудно, да. И я вот как думаю, вот я недавно ходил к стоматологу, я, как и многие из людей, не любят стоматологов, боятся к стоматологу. Ну, как боюсь, у меня просто было не очень хорошее настроение. Вот весь там вторник мне надо было пойти к стоматологу. Ну, вот к стоматологу надо идти. Будут сверлить там челюсть, разрезать, зашивать. Ну, как бы, слава богу за эти самые обезболивающие, конечно, слава богу. Но все равно вот так вот, да? Все. Но почему люди вообще ходят к стоматологу? Почему? Потому что если не пойти к стоматологу, если там стоматолог сказал, там это самое, дупло, кариес, да, если с ним не разбираться, да, сейчас, да, будет хуже, правильно? Будет хуже, удалят зуб или вообще воспаление там начнется, еще хуже там куда-нибудь перейдет. Ну, понимаете, да? Иногда, где нету, в местах, где нету нормальной стоматологической помощи, люди умирают. Ну, понимаете, да? Вот, и поэтому мы идем на определенную боль, да, мы преодолеваем свой страх перед чем-то, чтобы худшего не случилось, да. И вот здесь такая же логика. Вот ты читаешь 13 главу этого дракона, этого зверя, этого лжепророка. Да, ты боишься, но ты пойми, что бояться надо худшего, бояться надо Создателя. И вот когда ты так смотришь, и у тебя есть страх перед Создателем, ты вот эти маленькие страхи, они, ну, вот эти земные страхи, они становятся уже не такими большими, а маленькими, потому что есть более великий страх. Вот этот страх перед Богом, он очень целительный, он просто проясняет голову очень хорошо, прямо мозги прочищаются очень хорошо, и ты сохраняешь терпение и веру, даже проходя через испытания, через боль, через скорбь. Убойтесь Бога. Поэтому место в проповеди Евангелие о страхе Господнем, оно есть, конечно, и Новый Завет об этом говорит, и ангел об этом проповедует. И 8 стих, на сегодня последний. «И другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростно вином, блуда своего напоил все народы». Второй ангел тоже, по всей видимости, громко возвещает, потому что Вавилон, он вот в этой великой скорби, вот в этом периоде перед самым пришествием Иисуса Христа, это такой будущий богоборческий город, да, вот, на который Антихрист очень хорошо и сильно опирается. Да, и это такой оплот вот этой империи Антихриста будущего, вот этот вот Вавилон, да, и вот здесь возвещается, все, он пал. Вот вы понадеялись, вы думали, что Антихрист, кто с ним сразится, вот у него такая империя, он тут все выстроил, Вавилон такой, да ему ничего не случится, все, он пал. Эти твердыни, которых вы боялись или на которые уповали, они пали. Но еще, слава Богу, остается время покаяться и уверовать во Христа, уверовать в Бога и вечный город, Новый Иерусалим, чуть дальше мы будем говорить. То есть вот то, что вот эти вот трудные, неприятные вещи ангел возвещает, это милость Божия. Видите это? Это милость Божия. Вавилон пал, вы на него надеялись, им зачаровывались, но он пал. Все. Но еще есть немножко времени, может быть, сутки, может быть, неделя до второго пришествия еще остается, можно покаяться. Надо увидеть вот в этих стихах любовь Божию, заботу Божию. Вместо того, чтобы говорить, Бог, ну почему ты допускаешь эти трудности, эти скорби, сказать, смотрите, какой Бог милостив. Даже здесь, даже ангелы, одного ангела послал, второго ангела послал, потом у нас в следующий раз еще третьего ангела он послал, да, двух свидетелей там все, ну, куча всего, да. Бог хочет, чтобы никто не погиб, но был спасен. Это вот милость Божья. Книга Откровения, да и вся Библия, она зачастую рисует скорбные вещи. Она пугает нас, но потом всегда дает надежду, чтобы мы покаялись, уверовали и имели мир с Богом, с Создателем. Самое главное. Проблемы со здоровьем, проблемы с друзьями, в семье, страх перед смертью. Это все есть, но верующий, он не постыжен. Он не постыжен. Самое главное, чтобы мы были с Богом, потому что у Бога есть вечная жизнь, и верующий в Бога и в Его Сына Иисуса, он имеет вечную жизнь. Там мы будем читать книги Откровения. Все будут воскрешены. А некоторые даже и, вот как видите, 144 тысячи, они не умрут, они будут сохранены даже физически. Неважно, в великой скорби, умрешь ты, за веру, или как 144 тысячи будешь сохранен физически. Неважно, самое главное – сохранить веру. И та, и другая группа, они будут торжествовать в конце концов. Цель откровения и всей Библии – предупредить нас о трудностях и в то же время показать нам, как нам справляться. А нам справляться, вдохновляясь вот этими вот картинами, награды верующих, вдохновляться и набраться сейчас терпения и веры святых. Аминь. А у нас даже в нашей жизни, пусть там не до крови мы сражаемся, тоже есть искушение. Поэтому вот пусть мы будем, похоже, вдохновляться вот этими 144 тысячами.